Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы собираемся здесь на наших интернет-волнах, чтобы обучаться знаниям о счастливой и гармоничной жизни в благости. И чтобы достичь успеха в обучении, нужно следовать определенным принципам, о которых нам в предыдущих эфирах рассказывал лектор, общественный деятель и наш сегодняшний гость Алексей Махов. А сегодня, в ближайший час, мы решили посвятить ответам на ваши вопросы по теме обучения, которые вы можете присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставлять на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рад нашему эфиру. И так как сегодня он посвящен ответам на вопросы, то я передаю слово вам, Анна, чтобы вы вели его, задавая, прочитывая вопросы, ну, а я буду пытаться на них отвечать.
Спасибо вам, Алексей, что сегодня вы с нами, и мы продолжаем разбирать эту важную тему успеха в обучении. И вот Полина прислала нам вопрос. Здравствуйте. Моему сыну скоро будет 18 лет, и он совсем не хочет учиться. Он сможет когда-нибудь понять, что человек может бесконечно развиваться, а для этого нужно прикладывать усилия что-то изучать. Спасибо.
Хороший вопрос, спасибо большое. Обычно люди, достигающие 18-летнего возраста, в основном их сознание полностью захвачено их гормональной системой, вот, и посему обучение чему-либо в это время, ну, скажем так, вопрос либо вообще не стоит, вот, либо обучение, как сказать, проходит некой фоновой задачей, которую просто надо выполнить, ну, чтобы соответствовать какому-то каким-то внутренним своим амбициям. Вот. Поэтому говорить о том, что вот человек 18 лет, не желающий никакого, ничего учить, он вдруг вот раз и захочет, но чаще всего не приходится. Здесь, к сожалению, в целом нужно рассмотреть вопрос, ну, так сказать, с самых разных сторон, с разных ракурсов, точек зрения. Надо, вообще говоря, посмотреть назад и понять, а вообще как учился ваш сын? Вот когда ему было там 7 лет, 8 лет, он вообще в целом любил учиться? Или для него учеба была, ну, неким таким делом, которым он занимался, вот, в силу того, что просто надо было заниматься? А основной его интерес находился где-то вне школы, например, там он любил заниматься спортом, или любил что-то конструировать, или любил там рисовать, заниматься музыкой. То есть чем-то он в любом случае любил заниматься. Вот. И когда человек достигает возраста 18 лет, входит в пору юности, то удержать его интерес к обучению можно только в той сфере, куда он имел в детском и подростковом возрасте естественное стремление. Если такая сфера у него развита, то есть вы отдавали его в соответствующие кружки, где он мог с интересом заниматься, то в той сфере он, в общем-то, и будет иметь склонность продолжать обучение. Если же сфера его деятельности, интересующая его, никак не выявлена, то тогда может наступить такое состояние, как инфантильность. То есть человек вообще ничего не хочет, просто сидит бесконечно в своем телефоне там, или в интернете. В этом случае, конечно, надо с ним беседовать, объяснять ему, что нужно каким-то образом действовать вперед, изучать. Так или иначе, эта сфера должна быть найдена. В Ведах по этому поводу есть такое знание, которое называется варнашрам. И в данном случае интересуют варны. То есть нужно понять, к какой варне принадлежит ваш сын, то есть к какому характеру деятельности он склонен, и дальше в соответствующем характере деятельности нужно выбирать ту деятельность, которая ему близка, то есть сферу. Ну, например, если он имеет брахманическую природу, то он имеет склонность обучаться и обучать. Да, если у него сейчас это остановлен, этот процесс, то надо его стимулировать. То есть надо стимулировать этот процесс, например, в той сфере, где он может обучаться или обучать там, где ему интересно. Ну, предположим, он может учить других людей, как, например, программировать на компьютерах, да? Или может учить других людей, как работать на токарном станке, там, или еще чему-то, в той сфере, которая ему интересна. Соответственно, с другими тремя варнами то же самое. То есть нужно сейчас, оглянуться назад, сделать такую ретроспекцию, посмотреть, к чему ваш сын был склонен. Вот. И вот это, начиная с этой сферы, нужно его растормаживать, немножко с места сдвигать. Вот. Если же у него он поражен любовью, то есть у него любовь-любовь, вот, то и ничего он делать не хочет, то тогда, если есть возможность, то их нужно женить. Вот, их чувства через какое-то время остынут, насытятся, и тогда у него опять вспыхнут те же желания там, по обучению, то есть он начнет смотреть вперед, каким образом дальше ему жить. Это тоже вариант. Но опять же повторюсь, сказать точно, что вот конкретно в вашем случае делать невозможно, потому что нужно знать вашего сына, чтобы дать точный ответ. Такой вот ответ в общем.
Спасибо. Конечно, интересно понимать специфику возраста каждого человека. А если, я помню, вы хотели рассказать основные принципы обучения по возрастам, вот на что обращать внимание человеку в том или ином возрасте, как ему подходить к обучению. Можете ли вы это рассказать?
Ну, могу, конечно. Но только очень кратко, в целом, так крупными мазками, потому что детальный анализ, повторюсь, он может занять очень много времени. Вот, и, в общем-то, и не нужен, потому что есть лекции на соответствующие темы, и у Олега Геннадьевича, и у других лекторов можно послушать, и это знание почерпнуть в полном объеме. В целом же до 5 лет, до 5-7 лет воспитание, обучение ребенка, оно проводится, должно проводиться в состоянии максимальной стабильности и предсказуемости. То есть вот эти две вещи, стабильность и предсказуемость, это то, что должны обеспечить родители. Вот. Это ответственность родителей сделать так, чтобы ребенок в этом возрасте находился в стабильной, доброжелательной и предсказуемой для него среде, чтобы не было никаких таких каких-то потрясений. Вот. В этом случае психика ребенка учится доверять. То есть его самая главная задача – это научиться доверять. Потому что если нет доверия, то есть, доверие не возникает, если среда агрессивна, вот, и некуда укрыться, то тогда доверия нет. Если не будет выстроено доверие, то дальше родителям будет очень сложно выступать в роли учителей на других этапах жизни. Но что сразу после этого, когда ребенок, это примерно соответствует началу обучения в школе, но, повторюсь, это примерные вещи, потому что каждый зреет по-разному. Бывает, что и в 5 лет ребенок уже сильно развит, а бывает, что и к 7 годам еще не созрел. Это легко увидеть по тому, как кто-то с удовольствием идет в школу, а для кого-то школа – это пытка, он испытывает там одиночество и незащищенность, просто его психика не готова. Ну да ладно. Это отдельная тема, она тоже на семинарах освещается, каким образом это корректировать. Дальше, начиная примерно с 5-7 лет, обучение ребенка должно принимать академический характер. Ровно то, что у нас, в общем-то, в школах происходит. То есть уже должна быть систематизация знаний. То есть если до этого момента ребенок сам выбирал ту сферу, которая ему интересна, а родителям нужно было только понять эту сферу, и по возможности его туда направить, то к 7 годам он уже должен понимать учебу как процесс принятия ответственности. И вот этот процесс, он должен идти до окончания учебы, точнее не до окончания учебы, а где-то до 12-13 лет, до начала полового созревания. И за это время в своем обучении должен развить в себе такое качество, как способность подчинять свои желания долгу. Это очень важно, потому что обучение – это процесс такой, который должен выполняться с чувства долга. Не всегда все нравится, не всегда все сразу получается. И задача родителей и педагогов в данном случае заключается в том, чтобы мотивировать ребенка на то, что преодоление вот этих своих «не хочу», «потом», «не буду», «не нравится» – это и есть твое развитие. То есть это нужно всячески поощрять. Вот. И в этом случае, начиная примерно с 13-14 лет, когда включается карма у ребенка, у него не будет вот этого состояния какой-то вот неуправляемости, да, которое сейчас, к сожалению, повсеместно видно. Потому что к этому моменту его психика постоянным преодолением вот этих своих «не хочу», она настолько сильно разовьется, настолько окрепнет, что вот этот гормональный бум, который начнется, гормональный взрыв в 13 лет, который произойдет, он не выведет его из равновесия. Ну или, по крайней мере, не выведет его из равновесия до конца. То есть он сможет удержаться. А следовательно, он продолжит обучение. Вот. И начинает где-то с 13-14 лет уже вести себя с ребенком нужно как с другом. Если с нуля до 5-7 лет нужно вести, как Вита говорит, ребенок это Бог, но это означает, что он настолько ничего не понимает, что ему нужно создать атмосферу, где бы он максимально эффективно развивался. Это, как повторюсь, предсказуемость, да, и отсутствие каких-то серьезных потрясений. Вот. То, начиная с 5-7 лет до 13-14 лет, ребенок это слуга. В первую очередь слуга себя самого. Это означает, что он сам себя строит, развивает свою психику. А родители должны ему в этом помогать, уже говорил, каким образом. Очень благоприятно, чтобы ребенок обязательно, ну, по возможности занимался спортом. Если есть склонность, занимался музыкой, живописью, то есть как-то эмоциональная сфера его тоже была вовлечена, вот, чтобы он развивался как разносторонняя личность. Даже если у него нет каких-то особых склонностей, и не станет он, там, допустим, великим певцом там, или великим музыкантом, но, по крайней мере, умение играть и умение слушать и выбирать музыку – это очень серьезно. Точно так же, как прививать вкус к хорошей живописи, и в целом развивать ее в этом направлении тоже важно, чтобы личность была, повторюсь, всесторонне развита. Начиная с 13-14 лет, ребенок становится другом. То есть командно-административная форма управления и воспитания, она теряет актуальность. И это большая проблема чаще всего для родителей, потому что родители привыкли за 13 лет, что сказал, то сделал. А ребенок уже с 13-14 лет уже так не сможет сделать. Он будет воспринимать это как насилие над собой. Вот, следовательно, с ним нужно договариваться. А для того, чтобы договариваться, нужно иметь авторитет. Так вот, этот авторитет родителями зарабатывается в первые 13-14 лет жизни совместной с ребенком. Если авторитет существует, то дальше проблем нет. Если авторитета нет, да, тогда ребенок становится неуправляемым, и нужно этот авторитет каким-то образом зарабатывать. Уже, как говорится, поезд ушел, но нужно таким образом все равно проделать ту работу, которую нужно было проделать первые 13 лет его жизни. Вот и все. С этого момента ребенок продолжает обучаться. К этому моменту, точнее, к 13-14 годам, он уже понимает, что такое чувство собственного достоинства. Правильно понимает. А следовательно, у него не будет вот этих всех стрессов по солнцу, особенно сильно проявленных, когда он становится таким распальцованным, как внутри, так и снаружи. Все эти признаки людей, точнее подростков, да и молодых людей, которые, собственно, внутри-то они не уверены. У них нет опоры. Неправильно сформировано чувство собственного достоинства. Поэтому они все выпендриваются. Ребенок, который имеет внутреннее чувство собственного достоинства, правильно сформированное, вот, он не будет выпендриваться, потому что нет нужды. И тогда он спокойно пересечет этот довольно интенсивный этап, такой бурный этап, скажем так, своей жизни, вот, и спокойно закончит свое обучение, поступит либо в вуз, либо пойдет, допустим, в какой-то там техникум, или как оно там сейчас называется, я не знаю. Вот, либо же он может пойти сразу, допустим, работать, если у него есть к этому склонность. В любом случае он будет сильной личностью, которая будет способна противостоять всем вызовам судьбы. Вот вкратце это вот так.
Спасибо большое. Очень интересно, на самом деле, несмотря на то, что много из этого вроде бы как бы мы слышим регулярно, но то, что вы сказали, это, мне кажется, очень полезное такое руководство к действию для родителей. И вот вопрос к нам пришел. Здравствуйте, детство – самый плодотворный возраст для обучения, но как не переусердствовать с этим и не лишить ребенка детства?
Ну, хороший вопрос, согласен. Особенно ярко это проявляется с детьми индиго, которых мучают. Вот, не менее ретивые родители. Вот, а потом в 13 лет у ребенка крышу срывает по полной программе, его потом не удержишь. Это правильный вопрос, как, где грань? Да, где грань, вот, где находится та грань, за которой нельзя увеличивать нагрузку. Здесь надо смотреть по вдохновению. Понимаете, задача родителей заключается не в том, чтобы, ну вот, с помощью каких-то, знаете, таких, такой сухой командно-административной системы заставлять ребенка ходить туда, ходить сюда там, и все прочее. Это не воспитание, это называется принудиловка. То есть это будет выразиться потом в серьезный бунт, когда ребенок станет подростком. А задача родителей заключается в том, чтобы поддерживать в ребенке мотивацию. Понимаете, чтобы ребенок хотел учиться, чтобы он хотел ходить в кружки, чтобы поддерживать ему интерес, понимаете. При этом, если надо перейти из одного кружка в другой, не проблема. Интересно тебе и это еще, давай и это попробуем. То есть здесь задача заключается в том, чтобы ему было интересно. А вот дальше вы увидите сами. Вы, естественно, если ребенок занимается не из-под палки, а он занимается потому, что ему интересно, либо потому, что это надо. Ну, например, не все предметы в школе нравятся, но часть предметов он делает, потому что нравится, а часть предметов, потому что надо, потому что он в этот момент взращивает в себе чувство собственного достоинства. То есть он делает их из чувства долга, понимая, что это его долг. Он учится делать то, что надо, а не только то, что хочется. В этот момент, кстати, включается кора. То есть пока человек живет «я хочу», у него кора вообще не, ну, она не работает как ведущая, она работает как ведомая. Вот. А ведущей системой является лимбическая, которую мы унаследовали еще от рептилий. И она, в общем-то, в неизменном виде, что у нас, что у них. Посему, если вкратце сказать, легко определить, насколько ребенок загружен по тому, насколько хватает у него вдохновения. Если у него вдохновения не хватает, и он уже начинает перерабатывать, перенапрягаться, значит, надо снимать нагрузку. Если же вдохновения хватает, но не хватает силы, он говорит, я бы еще, но вот уже видит, ребенок на ходу засыпает, значит, тоже надо снимать нагрузку. Вот если же вы увидите, что у ребенка ленится, то в этот момент надо стимулировать, то есть надо подбодрить, поддержать, поучаствовать. То есть здесь нет каких-то, ну, понимаете, единообразных рецептов, шаблонов в целом нет. Потому что каждый ребенок индивидуален, и надо смотреть. Но если родители выбирают правильный акцент, то есть вместо того, чтобы формально внешне заставлять ребенка что-то делать, они поддерживают в нем вот этот огонь в сердце, то есть вдохновение заниматься. Вот, и поддерживает у него способность, развивает в нем склонность, ну, действовать из чувства долга, а не только руководство своим «хочу, не хочу», то определение границы, вот сколько надо, сколько не надо, не будет какой-то серьезной проблемой. Это будет видно.
Благодарю вас, да, очень тоже важный момент. И про воспитание детей, естественно, у нас будет немало вопросов. Вот следующий озвучу вот такой. Сейчас в нашей реальности детей посадили на дистанционку, и они обучаются фактически в одиночестве, и у многих уровень эффективности упал. Нет сверстников, учебного соперничества, взаимодействия и так далее. Дети расслабляются. Почему это происходит, и какая-то неправильная мотивация была в обучении изначально?
Ну, почему это происходит, понятно, так как у нас сейчас, ну, по миру заболевание распространилось в виде коронавирусной инфекции. Вот, посему было принято решение перевести обучение на дом. Я согласен в целом с тем, что обучение на дому – это более сложный процесс обучения, чем обучение в классе, в школе. Потому что, как правильно совершенно заметил автор вопроса, когда ребенок находится в школе, в классе, среди одноклассников, он естественным образом подтягивается. Естественным образом старается учиться, как все, ну, успевать, как все, то есть сидеть, как все, слушать, как все. Это хорошо. Вот. Когда ребенок находится один дома, то если родители не приложили довольно серьезных усилий с самого начала к тому, чтобы воспитать у него вот эту вот усидчивость, способность к преодолению трудностей, то поначалу он будет испытывать, конечно же, ну, состояние такого повышенного расслабления. То есть дом у него ассоциируется всегда с вкусной едой, доброй и заботливой мамой, да, которая всегда рядом. Вот, и дома обычно ребенок отдыхает. Вот. Ну, учит уроки, конечно, но еще и отдыхает в основном. И поэтому, как сказать, собраться будет гораздо сложнее. Однако эта проблема тоже решаема. Единственное, только надо прилагать больше усилий в этом случае родителям. Ну, в таких случаях, когда родители видят, что ребенок вообще, ну, то есть он не может никак самоорганизоваться, это не значит, что он плохой, но просто вот, ну, не может он, не научен. Его этому надо научить. Может быть, какое-то время для этого придется посидеть вместе с ним. То есть и прямо на занятиях посидеть, и в процессе обучения, выполнения домашних заданий сидеть. То есть чтобы не он делал, а Ну, то есть, чтобы не родители делали за него все, да, а он чтобы делал, а кто-то из взрослых обязательно был дома и таким образом осуществлял надзор, то есть, чтобы он, ребенок не отвлекался, вот, не расслаблялся. Вот. А второе, чтобы он помогал, то есть давал такой позитивный настрой, поддерживал в ребенке вдохновение. До тех пор, пока ребенок не огрепнет психически и не сможет уже самоорганизовываться сам. Но это, конечно, не быстрый процесс, прямо скажем. То есть он требует довольно серьезного участия кого-то из взрослых. Домашнее образование, но в целом, понимаете, оно рассчитано на те семьи, где кто-то из взрослых дома. Тогда домашнее образование может быть эффективным. А если ребенок дома один, мама на работе, папа на работе, а у нас подавляющее большинство семей так и живет, то, понятное дело, предоставленный самому себе, у него очень мало шансов самоорганизоваться. Очень мало. Поэтому ему нужно в этом случае помогать. Ну вот, все.
Спасибо, мне кажется, очень актуальная тема, особенно в наше время. И вот еще несколько вопросов, связанных с детьми. Вот такой: здравствуйте, вы упомянули, что родители должны зарабатывать авторитет перед ребенком. А как это делается?
Хороший вопрос. Как это делается? Понимаете, вот опять же, что такое авторитет? Да, авторитет на самом деле это не то, что мы, не столько то, что мы внешне говорим, там, делаем, а во многом авторитет это то, как мы живем. Потому что ребенок, он воспринимает во многом своих родителей подсознательно. Не через фильтр сознания, который может отфильтровать внешние слова, внешние поступки и все, и, ну, такие чисто внешние действия, а он воспринимает настрой, он воспринимает мировоззрение. Он это сам не понимает, но он это воспринимает. Вот. И это нужно очень четко понимать. Поэтому взращивание уважения ко взрослым у ребенка, оно вам больше зависит от того, насколько у взрослых проявлены те или иные качества личности. То есть, если взрослые, другими словами, работают над собой, то уважение к ним со стороны детей будет обязательно. Это вопрос только времени. А если взрослые не обладают необходимым набором качеств, родители не обладают необходимым набором качеств, то как бы они внешне не пытались с ребенком, ну, там, перед ребенком что-то показывать, будет все что угодно, но только не уважение. Потому что уважение – это не то, что мы можем в себе включить или выключить. Вот вы сами посмотрите, есть люди, которых вы уважаете, а есть люди, которых вы не уважаете. Вот попробуйте зауважать того, кого не уважаете. Вы попробуйте увидеть, что это невозможно просто так. Для того, чтобы кого-то уважать всех подряд, нужно быть очень высокоразвитой личностью. То же самое у ребенка. Поэтому, если вы хотите, чтобы, если точнее мы хотим, чтобы наши дети нас уважали, работать надо не столько над детьми, сколько над самими собой. В частности, крайне важна атмосфера в семье и взаимоотношения между папой и мамой. Ну, говорится так, что если мама не уважает папу или папа не уважает маму, то ребенок не уважает их обоих. Понимаете? Поэтому от взаимного неуважения страдают все. Поэтому очень важно начинать даже не выправлять атмосферу в семье не в отношениях с ребенком, а в отношениях друг с другом. Если вы научитесь уважать своего близкого человека, своего супруга, то большая часть работы будет сделана. И ребенок, видя то уважение, которое царит в семье между папой и мамой, естественным образом будет испытывать уважение к ним обоим. Это тот шаг, с которого надо начинать. А дальше нужно смотреть, опять же, по ситуации, потому что дети все очень разные, понимаете, и у них разные запросы, разные понимания жизни тоже. Поэтому однозначно ответить на этот вопрос нельзя.
Спасибо вам, Алексей. Ну, вы, в принципе, уже наметили нам, с чего можно начать. Это тоже очень важный момент. И тогда плавно перейдем к обучению взрослых. И вот первый вопрос озвучу в эту тему. Добрый вечер. Обучаться для взрослых эффективнее индивидуально или в коллективе? Онлайн или офлайн? Или это индивидуально?
Всегда обучение очное эффективнее, чем заочное. То есть обучение, когда вы приходите в класс и с вами занимается педагог, это самая эффективная форма обучения. Обучение через интернет, оно менее эффективно, то есть, ну как, онлайн, да, как это называется, когда удаленное обучение, оно менее эффективно, потому что в таком виде обучения сложно поддерживать атмосферу, учебную атмосферу, то есть оставаться в сонастроенности с педагогом сложнее, потому что много отвлекающих факторов. Вы находитесь в привычной обстановке, хочется попить чайку, там еще чего-то, там съесть хочется чего-то постоянно. Вот, поэтому обучаться на дому сложнее в целом. Однако же, если у вас достаточно силы воли, чтобы организовать себя, вот, и в целом есть люди, которых достаточно силы воли, чтобы заниматься даже самообучением, то есть ну, в отсутствие педагога по литературе учебной какой-то, вот, то тогда, в принципе, разницы нет. То есть все, повторюсь, очень сильно зависит от качеств характера человека, насколько он сумел развить свое долженствование. То есть способность заниматься не тем, что вот прямо сейчас захотелось вдруг неожиданно, вот, а тем, чем надо заниматься. И оставаться сконцентрированным на этом процессе. Вот, если у вас эта сфера развита, то разница, ну, разницы нет, можно заниматься и удаленно. Но даже в этом случае очное образование все равно лучше, потому что процесс осознавания и усвоения материала он идет легче, когда учитель присутствует рядом. Вот. Но в принципе, таким образом, все виды обучения доступны, они имеют право на существование. Вопрос только в том, какой из этих видов обучения подходит нам, к какому из видов обучения мы готовы. А по эффективности, здесь такое ранжирование. На первом месте это очное обучение всегда. Вот. На втором месте это удаленное обучение, но имеется в виду в режиме онлайн, да, то есть педагог существует, он в этот момент рассказывает, вы слушаете, но только через, допустим, компьютер. И третий, наименее эффективный способ обучения – это обучение по каким-то печатным изданиям, по книгам, там, по учебникам. Потому что в этом случае мы часто понимаем, можем понять превратно то, что написано, и нет никого, кто бы указал нам на нашу ошибку. В результате процесс обучения может сильно замедляться. Ну, вот так отвечу.
Что касается индивидуального или группового обучения, есть ли тоже какая-то градация?
Да, конечно, индивидуальное обучение в целом лучше, потому что в этом случае у педагога есть возможность полностью настроиться на ученика. Но знаете, что индивидуальное обучение, оно тогда становится эффективным, когда у ученика есть достаточно сильная мотивация. То есть, если вот вы сильно хотите что-то изучить, и вам это действительно в жизни очень надо, самый лучший вариант – это индивидуальное обучение. Вы приходите к педагогу, и он с вами занимается. Ну, частный случай, ну, вот один из примеров – это обучение, например, иностранному языку. Согласитесь, что когда с вами занимается педагог индивидуально, то есть он в зависимости от ваших естественных склонностей, потребностей, их там, способностей к запоминанию, к осознаванию, вот, он выстроит рабочий план так, что на полную задействует все положительные стороны, да, и сделает так, чтобы ну, отрицательные стороны или слабые места в психике ну, не сильно задействовать. В этом случае индивидуальный учебный план он позволит выучить, допустим, иностранный язык в кратчайшие сроки. Вот, если вы занимаетесь в группе, то индивидуального учебного плана, как правило, нет, потому что ну, под всех его не подстроишь, все люди очень разные. И тогда идет некий средний учебный план, да, академический. Вот, он уже не учитывает индивидуальных особенностей. В этом случае обучение менее эффективно. Вот, однако же, опять же, если мотивация у человека сильно зависит от окружающих людей, то ему в каких-то случаях лучше обучаться в группе, может быть, в небольшой группе, где возможно комбинированная методика. Преподаватель, допустим, там, человек обучается там, в группе из трех человек, там, или из двух, или там, из четырех человек. Он обучается, и преподаватель, он примерно понимая, что за люди, что за каждый собой представляет, он каждому дает какие-то индивидуализированные задания. В этом случае комбинированный подход тоже хорошо работает.
Спасибо. Очень важная, да, тоже информация. Здорово, что мы взрослые люди, что у нас есть такая собственная ответственность понять, как для нас будет эффективнее. И вот такой любопытный вопрос очень пришел. Интересно, есть ли какое-то разделение мотивации в обучении по гунам природы? Но вот обучаться ради того, чтобы потом это приносило деньги. Это нормально или этот мотив нужно очищать?
Ага, хороший вопрос, спасибо. Да, конечно, как и любая другая деятельность, обучение может быть в благости, обучение может быть в страсти, обучение может быть в невежестве, вот, даже такое обучение тоже есть, вот, и обучение может быть на духовной платформе. Наиболее поражающее воображение – это духовное обучение. Его сложно даже понять вообще, потому что его описать невозможно, его можно только почувствовать. Вот. Поэтому мы его сильно касаться не будем, об этом, тем более, что об этом говорят в своих, ну, трудах все святые люди, которые, в общем-то, и учат именно духовно, именно по-духовному учат. Вот. Однако же обучение в благости, в страсти и в невежестве в целом полностью зависит от того, как поставлена цель. То есть целеполагание предполагает и способ достижения. Ну, например, человек обучается ради того, чтобы совершать потом насилие над другими людьми. Ну, например, человек не знает, как воровать, и он обучается воровству. Потом он использует воровство для того, чтобы у других что-то красть. Ну, это не обязательно там из карманов деньги, да, а воровать можно же по-разному, всякие вот эти мошенники, которые из карточек деньги воруют, там еще другие какие-то мошенники есть. Нечестно, бизнес-ведущие люди тоже этому обучаются, этим приемам. Вот, изыскивают там лазейки в законодательстве, все это обучение, но цель его какая? Его цель невежественная, то есть совершение насилия над другими людьми. Вот. То, что вы сказали, обучение ради того, чтобы иметь лучшее положение в обществе и зарабатывать больше денег, там, более комфортно обустроиться, это обучение в страсти, несомненно. В этом случае человек прикладывает усилия не к обретению знаний, как таковым, да, а он прикладывает усилия, чтобы использовать эти знания для обретения благ для себя. То есть целью являются не знания как таковые, а их использование для обретения благ для себя. Вот. Тоже процесс обучения, многие люди именно этим мотивированы. Я учусь, чтобы быть начальником, например, или я учусь, чтобы больше зарабатывать, потому что людям с высшим образованием больше платят. Тоже вид обучения. Вот, и, который присутствует. И есть еще обучение в благости, когда изначально человек целью своего обучения ставит набор необходимой квалификации для того, чтобы наиболее эффективно помогать другим людям. То есть его мотив уже не эгоцентричен. Вот в этом случае человек тоже обретает необходимую квалификацию в процессе обучения. В чем же разница, да, возник резонный вопрос. А разница в судьбе? Разница в той жизни, которой будет жить человек, который закончит это обучение рано или поздно, обретет необходимую квалификацию, как он будет ее применять. Человек, который обретет квалификацию в невежестве, несомненно, чаще всего будет иметь дело с правоохранительными органами. Но так или иначе, рано или поздно они до него доберутся, потому что благочестие не беспредельно. Рано или поздно оно заканчивается, и на этом всем удачам, везением и всему прочему приходит конец. Вот. И чаще всего этот конец приходит в милицейской форме. Дальше человек, который учится страстно, он может и достичь той цели, к которой он стремится, но его положение всегда будет неустойчивым. По той простой причине, что если он даже чего-то достигнет, чего хотел, всегда будет хотеться большего. Но в какой-то момент он упрется в потолок своих возможностей. Знаете, в целом жизнь в страсти и обучение в страсти, они приносят человеку довольно серьезные разочарования, потому что они очень сильно напрягают психику, и человек, живущий такой яркой, страстной жизнью, напряженной жизнью, он где-то годам к 40, он уже психику свою так вымучивает, что просто начинает чувствовать, что вот дальше жить в таком напряжении он уже не может. От такой напряженной жизни она неестественна для нас. Обычно к этому возрасту уже довольно серьезный букет болезней у человека присутствует. Вот, и дальше он Дальше он понимает, что вот, ну, все, потолок достигнут, дальше постепенно начинается спад. Вот человек же, который живет в благости, он, понимаете, он, у него цель заключается не в том, чтобы стать самым первым, а цель у него заключается в том, чтобы приносить пользу. Поэтому он очень трезво оценивает свои возможности. Вот невежественный человек обычно ленив, и он недооценивает свои возможности. Вот они в нем похоронены и лежат чаще всего. Страстный человек обычно горделив, он переоценивает свои возможности. Поэтому он периодически напрягается, перенапрягается, сгорает, падает в депрессию. Потом опять из нее выбирается, опять напрягается, перенапрягается, там что-то, чего-то достигает, потом опять падает в депрессию. Так у него вот в жизни идет такой пилообразный. Вот. А человек, который находится в благости, так как он трезво воспринимает себя, он понимает, что ну вот быть директором завода я не смогу, мне не надо. Это не по моим качествам, у меня нет к этому склонности. Но зато я смогу быть учителем в школе, предположим. Или мастером производственного обучения. И он воспринимает сам характер деятельности не как нечто самое главное, а как просто то место, где он может быть полезным другим. И то, насколько он смог быть полезным другим, это и является для него критерием того, насколько он состоялся. И при этом ему совершенно не важно, он может быть учителем в МГУ, преподавателем, допустим, в МГУ, и он может быть, допустим, а другой человек, допустим, благостный, он может быть, опять же, вот повторюсь, мастером производственного обучения, учить, допустим, ребят, как работать с токарным станком. Но счастье, которое они будут испытывать, будет одинаковое. То есть, понимаете, для страстного человека очень важно, чтобы я закончил самый лучший университет, чтобы я устроился в самую лучшую фирму, чтобы мне дали самую лучшую должность, конечно же, самую большую зарплату. Вот это слово «самое» – это то, что мучает его всю жизнь. А человек, который находится в благости, у него нет идеи вот этим быть самым, самым лучшим, самым первым, самым главным. У него есть идея, что вот те способности, которые во мне развиты, те качества, которые у меня есть, надо применить по назначению. И он наиболее трезво, воспринимая себя, естественным образом занимает то место, где сможет раскрыть свои таланты наилучшим образом. Поэтому благостные люди в основном это очень стабильные люди. Вот, потому что счастье благостных людей находится не в окружающих людях, а внутри их самих. Счастье они испытывают от самой деятельности, которую они выполняют ради других людей. В этом принципиальная разница. Страстные люди от деятельности счастья не испытывают. Они испытывают от плодов счастья. Вот когда деньги получил, тогда счастье. Там карьеру, там новую должность получил – счастье. А сам процесс работы счастья не приносит. А у благостных людей наоборот. Понимаете, счастье каждый день в самом процессе находится. Поэтому лучше всего ставить благостные цели, лучше всего развивать в себе благостные качества, благостное понимание жизни, благостную жизнь в целом вести. Понимаете? Потому что все эти высокие посты и все прочее, оно не, понимаете, все имеет свою обратную сторону. Если вы хотите большого поста, будьте готовы к большой ответственности, которая рано или поздно свалится на вас. Потянете или нет? Большой вопрос. Вот такой ответ.
Конечно, очень глубокая тема поднимается, разворачивается за этим разделением на гуны всех наших сфер. И вот чтобы углубить это понимание, пришел вот такой вопрос. Есть ли разница, у кого обучаться? Я имею в виду не духовным наукам, а прикладным. Угу. Если у нас есть благостный мотив, чтобы использовать это знание в служении людям, то мы сами можем ли пропускать любые знания через этот фильтр?
Конечно. Нужно обучаться у тех людей, которые обладают необходимыми академическими знаниями, то есть достаточно разбираются в предмете, которым они обучают. И второе, на что нужно обратить внимание, насколько по возможности среди круга вот таких вот, ну, профессионалов нужно выбрать людей, которые ведут наиболее благостную жизнь. А из круга людей, которые ведут наиболее благостную и чистую жизнь, нужно выбрать того человека, с которым у вас есть психическая совместимость. Вот если через эти три фильтра пропустить потенциальных учителей, у которых вы хотите учиться, и выбрать наилучшего из них, то тогда процесс обучения будет, ну, протекать легко и интересно. Потому что бывает так, что человек хороший, но, знаете, из-за того, что мы все здесь эгоцентрики, очень важное значение имеет то, совместимо у нас психики или несовместимо. Вот. И бывает так, что если психики сильно несовместимы, то, например, очень, ну, допустим, нет совместимости по Меркурию, то очень сложно воспринимать материал. Человек вроде бы говорит, не понимая, у меня мозги останавливаются, мысли останавливаются в этот момент, ум останавливается. Почему? Потому что и возникает сильная несовместимость. Ну, поэтому лучше искать тех людей, знания от которых обретаются без особых усилий. Поэтому есть смысл, несомненно, прежде чем чему-то обучаться, найти такого педагога, ну, обучение у которого связано с наименьшим количеством стрессовых ситуаций. То есть обучение, ну, то есть обучение у которого проходит наиболее гладко. Поэтому можно брать, допустим, пробный урок, побеседовать, то есть, ну, пройти его, и по его результату сразу видно.
Благодарю, тоже очень важный критерий при выборе учителя для успеха в обучении. Вот сейчас озвучу вопрос, который, я думаю, очень многим в последнее время знаком, такая некая боль. Много раз начинала разное обучение, но практически ни одно не довела до конца. Это недостаток контроля чувств или мотивации? И что делать в таком случае женщине?
Угу. Первая причина заключается в том, что человек обычно в этом случае вдохновляется чем-то, живет под управлением ума, ум постоянно чем-то вдохновляется. Но знаете, как в известном мультике еще советских времен была такая песенка: «Очень быстро загорался и мгновенно остывал». Если такое есть, то нужно взращивать, конечно, в себе усидчивость. И взращивать ее можно прямо в процессе обучения. То есть вот вы выбираете для себя какое-то обучение. Ну, например, я хочу научиться, предположим, там, как сказать, шить на машинке, да, вот на швейной. Я совершенно с потолка беру пример. И вы перед тем, как приступить к обучению, то есть прийти куда-то, где вас научат этому, вы даете обет. Прямо вот перед Богом можете дать обет, перед святым или перед самой собой. Лучше в этом случае опираться на помощь Бога, на помощь святых людей и говорить им, что вот я даю клятву, я клянусь, что это обучение, я даю обет в том, что это обучение я завершу. Вот что бы ни происходило, это обучение я завершу. И брать, конечно, нужно какое-то обучение, которое длится недолго, там, допустим, ну, неделю, там, месяц, допустим, но не годами. Сначала обеты нужно брать на какие-то небольшие курсы. И потом идете на обучение. И, естественно, вы столкнетесь с тем, что на следующее занятие вам уже скажут: ой, что-то мне там не нравится. Придумают вам ровно миллион, если надо, и пару миллионов причин, почему вам туда идти нельзя. На все на это вы должны вспоминать, что вы дали клятву. Клятву дали, все, обет дан, мосты назад сожжены. Нет пути назад. Вот. И вы должны идти, несмотря на то, что вам очень не хочется. Ум даже может такие истерические такие впадать в состояние, но вы на них сильно внимания не обращайте. Вот. И таким образом, так как обучение длится недолго, то уму мучиться недолго. Он будет себя этим успокаивать, вы увидите. Он говорит: ну ладно, ладно, сейчас вот это закончу быстро, а потом вообще никогда ничего. Таким образом ум воспитывается. Вот так через дачу обетов это очень... Можно так эффективно взрастить в себе такое качество, как усидчивость, способность доводить начатое до конца. Вот. Вторая причина диаметрально противоположна. У человека есть и усидчивость, и все, но он просто устал. Устал. Перенапрягся, находится в состоянии перенапряжения. И ум настолько уставший, что он уже просто не может. Он и надо, и хочет бы чему-то научиться, там, какое-то знание обрести, но у него сил на это нет. В этом случае нужно перед процессом обучения психику свою в порядок привести. Нужно убавить, ну, как снизить нагрузку на нее, немножко, ну, как сказать, отдохнуть. Вот в том виде, в котором психика наилучшим образом восстанавливается. Это означает пораньше ложиться спать, пораньше вставать, больше гулять на природе или совершать пробежки на природе. Очень благоприятно, очень хорошо восстанавливает, уравновешивает, умиротворяет психику. Вот вы бежите, допустим, вот сейчас идет эфир, да, на Ведорадио, а вы в этот момент бежите просто. Так, бежите и слушайте эфир. Классно. Очень хорошо. Можно бежать. Знаете, как интересно бегать? В наушниках что-то такое звучит интересно. Нормально. И вы почувствуете через какое-то время, обычно там, ну, я не знаю, насколько сильно уставшая психика, но где-то от недели до месяца нужно так вот потратить время. Как почувствуете, что все, вот силы появились, возникает такая спокойная решимость. Все, вот теперь я готов. Вот, пожалуйста, идите обучайтесь. То есть, повторюсь, две причины диаметрально противоположные. Первая – это отсутствие усидчивости, а вторая – это усталость. И мучить себя не надо, когда, ну, в случае усталости. Надо, наоборот, дать себе возможность отдохнуть и потом спокойно обучаться.
Спасибо, мне кажется, такие практичные моменты очень ценно отследить в себе, в какой мы стадии находимся, и уже после этого понять, как с этим работать. И вот следующий такой интересный практичный вопрос. Здравствуйте, я слышала, что если память не тренировать заучиванием чего-то, стихов и так далее, тогда она расслабляется и хуже будет работать с возрастом. Так ли это?
Веды совершенно не поддерживают это утверждение. Наоборот, говорится о том, что нет смысла насильно что-то запоминать. По той простой причине, что психика от этого только перенапрягается. Вот это особенно, ну, наиболее разрушительный способ обучения для, ну, для нашей психики – это зубрежка. Когда вот человек зубрит, это очень плохо. Так нельзя учиться. Вот. Знаете, что вообще с памятью не надо работать. Но если только она нет какой, вы не какой-то там специалист, для которого конкретный вид памяти нужен, и он просто развивается как, ну, одно из, ну, из качеств, образующих вашу квалификацию. Вот. Может быть. Вот. Но в целом обучение заключается, ну, то есть работа с памятью напрямую не самая правильная вещь. Для подавляющего большинства людей она не нужна. Это работа с памятью. Только есть какие-то нарушения там, или провалы, там, или еще какие-то недоразвитости, тогда. А если в целом память работает нормально, то усилия надо направлять на то, чтобы поддерживать в себе вдохновение к процессу обучения. Вы вспомните, когда мы испытываем сильное вдохновение, память включается пропорционально испытываемому вдохновению. Вот вспомните свою первую любовь. Вспомните. Вам ее надо запоминать? Почему мы их помним? Этих людей мы помним всю жизнь, хотя далеко не каждый, а потом создает семью с тем, в кого влюбился первый раз. Но почему мы их помним? Потому что колоссальное вдохновение в этот момент испытывали, и поэтому не менее мощно включается память. Так что включайте вдохновение, поддерживайте вдохновение к процессу обучения. И удерживайте себя в нормальном состоянии, не позволяйте процессу обучения истощать вас психически. Все остальное будет происходить более-менее автоматически. Да, конечно, не все сразу понимается. Если что-то непонятно, конечно, надо задавать вопросы педагогу там, или коллегам по обучению, чтобы так или иначе прояснить все эти непонятности. Вот. Но память... насиловать вот таким, третировать такие вот жесткие методы прямой работы с памятью, они на перспективу все равно ничего не дадут. Вы заметьте еще раз, вот, проследите по своей жизни. Мы помним, на всю жизнь запоминаем те события, в которых мы испытывали сильное вдохновение. Сильное вдохновение мы помним. Поэтому поддерживайте вдохновение, память будет включена.
Спасибо, тоже очень я важный ответил. Вопрос. И продолжая тему вдохновения, вот нам Дарья прислала вопрос про взрослых уже людей. Добрый вечер. Многие твердят, что обязательно нужно получить диплом о высшем образовании. Мол, сейчас время, такая бумажка важна. Мало ли что в жизни, куда придется устраиваться. Как считаете, стоит ли на это обращать внимание, получать образование для бумажки, если вкус в жизни к такой деятельности, которая редко предполагает обязательного наличия документов об образовании? Если говорить о женщине, но и про мужчин тоже интересно.
Спасибо, Дарья, за вопрос. Очень важный, хороший. И на самом деле действительно нет никакой разницы между женщинами и мужчинами в этой сфере. Я считаю, что в наше время, в то время, в которое мы живем, всеобщая тяга к высшему образованию полностью его обесценила. Полностью. Я вот, вернусь к тому, что говорил на лекциях. Одно время мы с моим руководителем занимались подбором персонала. И вот просто по опыту говорю, мы в полном убеждении находимся, что количество дипломов каких-либо вузов вообще, включая Бауманку, МГУ там, и все прочее, далеко не говорит о том, насколько человек хорош как специалист. Далеко. Поэтому на дипломы, заметьте, вот вы приходите на собеседование, вас что, изучают ваш диплом? У вас что, смотрят, какие предметы, какие проходили, какие оценки у вас там? Да никто на это не смотрит. Смотрят на человека, понимаете, на человека, на его мотивацию. Ты зачем пришел? Вот. И что ты умеешь? Понимаете, то есть смотрят на конкретные навыки человека. Вот. Поэтому если ваша деятельность, которые вы собираетесь заниматься. Давайте так вот, с потолка возьму абсолютно. Допустим, вы хотите быть парикмахером. Вот вы любите вот делать так, чтобы люди были красивые, чтобы мужчины были такие элегантные после вашей работы выходили, или женщины превращались просто в красавицы. Вы умеете это делать, вам нравится. Зачем в это высшее образование вам? Оно вам не нужно совершенно. Вы потратите там несколько лет жизни абсолютно впустую. Лучше в это время... Там, либо устроитесь куда-то, либо откройте свой салон там, и делайте других красивыми. Это будет гораздо лучше, поверьте. За это время вы уже такую клиентуру наберете. Вот, и все будет нормально. Неважно. Или вы, допустим, там, я не знаю, любите, допустим, печь хлеб. Знаете, то есть вот нравится вам печь хлеб. Пожалуйста, работайте в пекарне или, допустим, на хлебзаводе. И не надо для этого никакого высшего образования. Не нужно, понимаете? То есть сейчас уже у нас, по-моему, процентов 80-90 людей с высшим образованием. Поэтому какая разница, с высшим образованием-то или не с высшим образованием, это уже давно обесценено. Смотрят, насколько я вот вижу, смотрят люди в основном на качество, на то, чем человек мотивирован. Потому что сразу видно. Если человек горит делом, он сразу начинает вести себя одним образом на собеседовании. Если человек денег хочет, он трясет перед тобой всеми своими бумажками. Понимаете? Какое он высшее образование получил. Вот. Так что мой ответ вкратце, если сказать, ответ такой. Если ваша деятельность не предполагает обязательного высшего образования, которое вы реально в этой деятельности будете использовать, то нет никакой нужды в его получении. Получайте то профессиональное образование, которое вам нужно. Устраивайтесь в какую-то компанию, фирму. Или же открывайте собственную, если у вас есть к этому склонность. И, пожалуйста, трудитесь. И все придет. Если вы занимаетесь любимым делом, вопрос процветания – это вопрос только времени.
Спасибо, и мне очень хорошо запомнилась ваша фраза, что основная вещь для успеха в обучении в любом – это вдохновение. Поэтому если это вдохновение из страха, лишь бы получить корочку, мне кажется, не будет и успеха в обучении. Верно я понимаю?
Конечно, вдохновение никогда не может существовать из страха. Вдохновение и страх – это диаметрально противоположные состояния, они не сосуществуют. То есть человек, если он вдохновлен, то он не боится. А если он боится, то он не может быть вдохновлен. Он может просто что-то делать из страха, но это никак не будет вдохновением. Вдохновение – это когда вам снится, понимаете, вот человек работает парикмахером, ему снится, он ночью спит и придумывает прически, предположим. Вот, или он там придумывает новые рецепты хлеба, или какой-то другой, каких-то других там продуктов питания, там еще что-то, какие-то блюда он придумывает, если он повар. Понимаете? Или если он академик, он придумывает там, в науке что-то новое придумывает. Но процесс один и тот же, понимаете? Неважно, что ты придумываешь там, открываешь новые физические или какие-то математические законы, или ты придумываешь, как сделать красивым, допустим, свою лучшую подругу, какую прическу и новую придумывать. Нет разницы между этими процессами. Понимаете, одна и та же система работает в этот момент. Просто она работает в разных сферах. А у нас сейчас перекошено все, ну, из-за того, что мы страстные люди, нам кажется, что человек, который придумывает вот космический корабль, это о-о-о, там, или который заработал много денег, да, вот он знает, как заработать много денег, о-о-о, это такой крутой. А тот человек, который печет вкуснейший хлеб, там, или делает чудесные просто, фантастически красивые прически, там, или еще что-то, ну, это так, это вот что-то такое, но он не смог заработать много денег, но приходится ему там, поверьте, это полностью превратное понимание. Одни и те же процессы происходят в психике, одни и те же. Если человек находится в состоянии вдохновения от любимого дела, нет никакой разницы, в чем заключается любимое дело. Ничего, даже улицу умести можно в таком вдохновении, что по ней любо-дорого пройти можно будет. И счастье этот дворник будет испытывать точно такое же, какое испытывает академик, придумывая очередной космический корабль. Поэтому неважно, чем мы занимаемся. Знаете, это вот исключительно влияние силы страсти заставляет нас ранжировать, что вот если я там получу диплом вот такой, я там стану там наукой заниматься, или я стану большим дядькой, там директором с большой властью там, или с большими деньгами, и вот тогда уж я развернусь. Ничего не произойдет в этом случае. Ничего. А если человек не предает себя, свое призвание ради денег, и живет по своему призванию, трудится по своему призванию, то находясь в состоянии вдохновения, какой бы деятельностью он при этом не занимался, он будет счастлив. Нам же нужно быть счастливыми. Мы же этого хотим, да? Нет? И для этого не важно, много денег у тебя или мало. Строишь ты космические корабли или подметаешь улицы. Это не принципиально. Совершенно никакого значения это не имеет. Если ты счастлив в той деятельности, которой ты занимаешься, это деятельность твоя. Занимайся ей дальше. И ты обретешь все необходимое на этом пути.
Спасибо, это очень вдохновляюще звучит, это настоящий успех, я думаю, к тому, в том, к которому мы стремимся, этот успех в обучении, в сфере деятельности. Вот последний вопрос озвучен сегодня, мне кажется, он такой очень важный. Здравствуйте, если не развивать разум целенаправленно, то он может развиваться самостоятельно, или большинство людей живут без разума? И если сам разум не развивается, то как его развивать?
Хороший вопрос. Вопрос на целый семинар, и не на один. У Олега Геннадьевича есть семинар, называется «Йога разума». Я вам рекомендую его прослушать, там детальное описание того, как работать с разумом. По поводу того, развивается ли разум сам. Знаете, по отношению к разуму у человека есть всего два варианта. Либо мы сознательно формируем свое мировоззрение, у нас есть для этого возможность. Но этот процесс требует определенных усилий. Вот. Либо второй вариант, если мы сознательно не формируем свое мировоззрение, то оно все равно будет сформировано так, как положено по судьбе. Но в этом случае очень интересный феномен, так как нам по судьбе далеко не всем положен сильный разум, сильное мировоззрение, то в этом случае разум выполняет подчиненную функцию. Вот, а ведущим является ум. Ум использует разум просто для того, чтобы удовлетворять свои прихоти. Потому что судьба, она находится в уме, и судьба приходит через ум. И когда разум слабый, в уме вспыхивает какое-то желание, ум спрашивает, ну что, разум? Ум не может взять на себя ответственность. Ум спрашивает всегда разум. Разум, ну что, классное же желание, классное? Разум говорит, я не знаю. Он говорит, ну раз ты не знаешь, значит классное. Все, на этом функция разума заканчивается. Поэтому нельзя сказать, что мы в целом без мировоззрения живем. У каждого это мировоззрение есть, но вопрос заключается в том, что нами движет, то есть что командует, то есть что ведет нас по жизни. Нас по жизни может вести либо судьба, вот, либо знание, которое находится в разуме, которое туда нужно, вообще говоря, еще переместить. В чем, собственно, процесс развития разума и заключается. Поэтому человек, который живет знанием, находящимся в его разуме, вот такой человек способен не соответствовать своей судьбе. То есть он выходит за рамки своего гороскопа. Вот человек же, который разумом своим пользуется просто как поддакивающим автоматом, то такой человек, он живет, идя на поводу своего ума и чувств. То есть на поводу чувств, на поводу желаний и на поводу всего того, что он увидел, услышал, там, так или иначе соприкоснулся с чем-то. Вот. Такой человек, он полностью является автоматом своей судьбы. Поэтому вот эта формула жизни «я живу так, как я хочу», она кажется нам формулой свободы, но на самом деле она является формулой полного беспросветного рабства. И для того, чтобы это осознать, вот всякий раз, когда, ну не всякий раз, когда в следующий раз вас посетит очередное «хочу», какое-то желание, попробуйте его не исполнить. И вы сразу же увидите, кто кем управляет. Мы просто постоянно отождествляем себя со своими желаниями. Хочу мороженое, хочу пирожное, хочу то, хочу это. Попробуйте не сделать то, что хотите. Ведь если это вы хотите, вы являетесь хозяином желаний, это означает, что вы можете любое желание и отменить. Но если вы попробуете отменить какое-то желание, особенно если это сильное желание, попробуйте с каким-то сильным желанием, попробуйте его отменить. Вы очень быстро убедитесь, что это не мы управляем желаниями, а желания управляют нами. Понимаете? И вот это как раз и есть жизнь по судьбе. Так что если вы у себя диагностируете вот эту жизнь по судьбе, я живу так, как я хочу, то время пришло к тому, если вы хотите изменить существующее положение вещей, то для этого нужна йога разума. Нужно работать с разумом. Как только разум станет сильный, он наполнится знанием, и человек от потакания своим желанием перейдет к жизни в соответствии с тем знанием, которое он имеет в своем разуме. Вот тогда его судьба уже будет определяться исключительно тем знанием, которым он обладает. И он может, его жизнь может совершенно не соответствовать той жизни, которая ему, вообще говоря, положена. Это выход за рамки судьбы. Вот и выбор этот перед каждым из нас всегда стоит.
Спасибо вам, Алексей. Мне кажется, это прекрасная настройка. Мы с вами изучили тему успеха в обучении. И постепенно в следующей неделе мы перейдем к не менее интересной, я думаю, животрепещущей теме успехи в семейных отношениях. Поэтому спасибо большое, что раскрываете для нас эти темы. Это очень интересно, очень познавательно. Есть уже что применять в нашей жизни, чтобы, в принципе, к этому успеху, собственно, и прийти.
Хорошо. Спасибо вам, дорогие радиослушатели, за хорошие вопросы. Очень меня порадовали ваши вопросы, ваша сфера интересов очень порадовала. Всегда приятно получать вопросы по существу. Вот. Если все пойдет хорошо, то в следующий четверг мы с вами встретимся и продолжим изучение формулы успеха в разных сферах нашей жизни. Как совершенно правильно сказала наша ведущая Анна. Вот на этом сегодняшний наш эфир завершается. Спасибо большое всем за участие, за внимание. До свидания, до новых встреч.